Глава 1. Домен вокруг заколыхался, превращаясь в стремительно сжимающийся пузырь искаженного пространства, словно все происходящее в нем было жутковатой иллюзией. Одновременно я ощутил, как возвращается власть над телом. Голос все-таки исполнил свое обещание. Он медленно отступал назад в глубину сознания. Стальные когти его воли таяли, отдавая мне управление.
«Благодарю, что помог вспомнить дни нашей славы, Ювейн».
В его голосе чувствовалась легкая грусть. А затем мыльный пузырь Серебряного замка сжался до предела и лопнул, выбрасывая нас в серую полутьму. С первого взгляда стало ясно, что я вновь оказался в разоренном гнезде червей. Закопченные своды, обугленные сталактиты, похожие на черные сосульки, и обломки выгоревших панцирей инсектоидов повсюду. В пещере было тихо и пусто. Царил серый полумрак. Сквозь разобранную дыру входа внутрь проникало лишь немного бледного света. Жутко воняло гарью, ядовитая аура вроде бы исчезла, однако я все равно немедленно нацепил дыхательную маску. Я вернулся. После 2 суток бессильного наблюдения за тем непотребством, что творил голос в моем облике, возможность управлять им самостоятельно, ходить, моргать, дышать, стало невероятным удовольствием. Я уже и не надеялся, что смогу получить назад свое тело. Мой чертов спутник не делился соображениями и игнорировал большинство вопросов. Ладно, все вопросы потом, нужно убираться отсюда. Быстрый осмотр позволил убедиться, что поблизости никого нет. Ни уцелевшего отродья червей, ни людей. Но фригольдеры, несомненно, побывали тут. Разобранный вход, ребристые отпечатки земных ботинок в зале, отсутствие туши матери червей и останков крупных инсектоидов. Вероятно, после того, как гнездо прогорело, они проникли сюда и забрали, что смогли, раз уж вышло так, что наблюдатель отдал награду за выполнение задания мне. И произошло это, если считать от момента бегства в домен, от 1 до 2 дней назад. Это означало, что наш отряд еще мог быть поблизости. Я включил чуткое ухо. Оно теперь было навыком и не требовало для активации звездную кровь. Удивительное дело, но, кажется, превращение в навык уменьшило радиус слухового восприятия, хотя все равно значительно обостряло его. И прислушиваться теперь приходилось более тщательно и долго. Вероятно, это было связано с тем, что имплантированный навык получил всего 1 звезду из 10 возможных. Тем не менее, ни характерного шороха и стрекота, издаваемого отродьем червей, ни звуков, свидетельствующих о людях, поблизости я не расслышал. Тишина и пустота, нарушаемая лишь легким завыванием ветра где-то далеко и медленной капелью, просачивающейся сквозь своды. Прислушиваясь, я быстро проверил снаряжение и оружие. На мне по-прежнему было непривычное небесно-голубое с серебряным узором облачение, выданное в Серебряном замке. Оно выглядело как облегающий фигуру длиннополый халат с витым поясом и коротким плащом-жилетом сверху. Шелковистая, приятная на ощупь ткань, цепочки и застежки из блестящего белого металла, витиеватый узор. Очень красивый, роскошно-футуристический наряд, и мой визави носил его с непринужденной легкостью прирожденного аристократа. Однако для путешествия сквозь тоннели червей оно подходило плохо, да и кровь той страшной женщины изрядно забрызгала одежду. Так что я безо всяких колебаний сменил ее на привычный Фокс и разгрузку, набитую магазинами. Суворов был потерян давным-давно. Из оружия имелся только Хазак Лэндо и Иллиумовый кол. Его тоже все еще покрывала кровь той дамы. Вспомнив ее истязание, ее предсмертные всхлипы, я снова содрогнулся. Эта женщина, если ее можно так назвать, при всей своей привлекательности вызывала холодный ужас. Она не была человеком. Вернее, была иной, высшей ступенью развития человека. И я даже не мог представить, сколько тысячелетий понадобилось матушке природе, чтобы добиться такого результата. Полубогиня? Наверное. Аборигены, которых я видел здесь, тоже отличались от нас. Но тут стало абсолютно ясно, что мы повстречали представительницу высшей расы. Красивую и совершенную настолько, что она дышала нечеловеческой чуждостью. Живые волосы, длинные пальцы, на которых я все время пытался найти лишнюю фалангу. Другая форма черепа, челюсти и острых скул, огромные глаза. Само строение организма немного иное, чем у человека. О, я во всех подробностях разглядел это совершенное, безупречное тело во время ночных упражнений моего спутника. Изысканная до кончиков ногтей Азимандия Визу Аран казалась инопланетянкой, Я был совершенно не уверен, что, окажись на месте голоса, захотел бы хотя бы пальцем к ней прикоснуться. Мой голос и сам, видно, был настоящим монстром, раз смог объездить такую ведьму, даже в моем обличье. Я не понимал языка Кэл и не знал, о чем они там говорили, только интуитивно догадываясь о контексте. Но некоторые его поступки выглядели откровенно шокирующими. Тем не менее, хозяйка серебряного домена превратилась в руну, которая сейчас золотилась в моей скрижали. Значит, спутник действовал крайне эффективно. Победа над золотом при нашей низкой базе дорогого стоила. И теперь имелся вариант вытащить из домена Винсента Кассиди. Интересно, Травинка будет рада увидеть пропавшего отца? Но для этого нужно еще многое сделать. Моя звездная кровь на нуле. Запасов пищи в крипторе нет, оружие только холодное, а находимся мы в норе посреди опаснейших расколотых земель. Что еще? Есть семечко Игдрева. Оно спасет в случае встречи с инсектоидами. Пустой амулет Травинки, стигмат восходящего из кокона, сломанный связь камень и то ожерелье-ошейник, что оставила после себя голубоволосая ведьма. Это был серебряный предмет, незамкнутое кольцо белого металла с руническим орнаментом.
Торг, артефакт вечности, содержит звездную кровь. Экзопокров. На 10 секунд создает защитный покров, нейтрализующий все атаки, направленные в носителя артефакта. Покров сбрасывается при исчерпании заряда звездной крови. Заряды 12 из 30.
Крайне интересная штуковина. Практически неуязвимость на 12 попыток, если верить описанию. А если на меня упадет гора, это будет равнозначно, например, пощечине. А если я поскользнусь и треснусь головой о камень, экзопокров сработает? В домене он активировался на золотой восходящий дважды. Первый раз, как мне показалось, случайно. Еще я, кажется, начинал понимать, чем просто артефакты предметы типа амулета травинки или вот этого торка отличаются от рун предметов, помимо удобства хранения в виде виртуального глифа. Да, предметы могли использовать обычные люди, однако их требовалось подзаряжать звездной кровью по мере исчерпания зарядов. Вероятно, для этого использовался отдельный навык. А вот руны-предметы, вероятно, каким-то образом восполняли заряды сами, но были доступны только восходящим. Что лучше? Однозначно я бы выбрал руны, и было не совсем понятно, почему Азимандия не запечатала этот предмет в рунную оболочку. Может, у нее имелся дефицит серебряных заготовок? В любом случае, отличное приобретение. На моей крепкой шее, правда, торг смотрелся несколько странно. Я постарался замаскировать его под воротником комбинезона, на случай, если внезапно наткнусь на своих. Ход, ведущий из гнезда, был расчищен. Далеко наверху, в конце тоннеля, виднелся свет. Он вел вверх с крутым уклоном и был засыпан множеством обломков. Однако фригольдеры как-то спустились и поднялись. А значит, смогу и я. Вперед. Минут через 20 я действительно выбрался на поверхность без особых проблем. Вернее, в очередную расщелину, где далеко наверху синела узкая полоска неба. Здесь находился некий узел, куда сходилось несколько трещин, рассекающих расколотые земли. Каменные стены зияли многочисленными отнорками, явно проделанными инсектоидами-копателями, вроде того червяка, что вылез в нашем лагере. Также вокруг чернело множество останков и маго, явно уничтоженных с помощью земного оружия. Фригольдерам пришлось попотеть, расчищая подступы к гнезду. Возможно, именно поэтому внутри в момент моего пробуждения оказалось относительно немного взрослых особей. На распотрошенных останках червей пировали несколько дрейков-падальщиков. При моем появлении они с визгливыми воплями оторвались от трапезы, неохотно взлетели, раздутые, отяжелевшие от обильной пищи. Существ, содержащих звездную кровь, среди них не наблюдалось. Что же, выходит, плоть этих инсектоидов относительно съедобна, несмотря на токсичную кровь. Пробовать ее я в любом случае не стал бы, но заметочку себе сделал. Я осторожно обошел побоище, пытаясь найти следы людей. Они, конечно, присутствовали, но ничего не сказали о том, как долго находились здесь фригольдеры и как давно они ушли. Судя по карте из «Атласа восхождения», гнездо располагалось примерно в полусотни километров от нашей последней стоянки, если считать по прямой. Но учитывая извилистые каньоны расколотых земель, расстояние можно увеличивать как минимум вдвое. А от фригольда меня отделяло намного, намного больше. Получалось, что придется добираться самостоятельно, блуждая по лабиринту этих темных расщелин. Я поежился. Не лучший вариант, учитывая мое снаряжение. Однако других судьба не предоставила. Расколотые земли — дерьмовое место для путешествий в одиночку, Чтобы просто выжить, тут потребуется усердие. Нужно было решить, что делать дальше. Я склонялся к тому, чтобы идти к месту последней стоянки землян. Интуиция подсказывала, что наш отряд будет возвращаться протаренной дорогой. Но что делать, если я действительно смогу догнать фригольдеров? Что рассказывать им? Как я выжил и что делал эти 3 дня? Опять придется лгать. В принципе, благодаря амулету травинки я мог прийти в сознание по дороге в гнездо, чудом одолеть тащившего меня инсектоида, получить новые раны и валяться где-нибудь в расщелине без сознания, пока тот же амулет излечивал тело. Благо на Фоксе полно новых дырок. А потом я мог сколько угодно блуждать в одинаковых темных каньонах. Вокс потерян, связи нет. Карты у меня в теории тоже не имеется. Но даже если этому поверят, что делать с мраком? Вспомнив о нем, о том, как легко он скрутил меня и скинул в трещину, наверное, смерть, вновь нахлынула душная ярость. С этим типом требовалось разобраться раз и навсегда, а не ждать нового удара. И сделать это нужно с чистыми руками и холодным сердцем, чтобы снова не подставиться под удар. Динамит, Сирена, возможно, Вероника должны все узнать. Благо теперь, благодаря серебряному гипнотизму, я мог не опасаться допроса с пристрастием. И теперь я знаю, где находится Винсент Кассиди. А это в перспективе может разрубить весь клубок наших противоречий. Его необходимо вытащить из подземного хранилища голубоволосой ведьмы. Но как это сделать? Возможно ли вернуться в ее домен? Я открыл скрижали и вновь осмотрел золотую руну, изображающую восходящую в миниатюре. 240 капель звездной крови.
Да, Ювейн. Наша первая задача — найти звездную кровь для того, чтобы вызвать нашу новую помощницу.
С усмешкой ответил голос.
Она сделает нам руну-ключ. И не только ее. Мы вернемся в ее домен, заберем его и освободим землянина. Я помогу тебе. Но если ты вернешься в ваше поселение, то свяжешь себе руки.
Я понял, о чем он говорит. Да, скрывая свою суть от других людей, будет очень сложно пополнить запас звездной крови. Но разве у меня был выбор? Как можно выжить в этом страшном мире, не имея укрепленного убежища, команды друзей, оружия, пищи и даже воды? Я не собирался уходить в одиночное плавание и становиться изгоем, охотящимся на твари в пустошах в поисках звездной крови. У меня уже появился дом, товарищи, сходные со мной в убеждениях, земной социум, к которому, как ни крути, я принадлежал. Нет, я хотел вернуться во Фригольд. Пусть проблемный, пусть съедаемый противоречиями и борьбой за власть, но теперь это мой дом, а значит и мои проблемы. Было и еще одно, едва ли не самое важное, заноза, сидящая в памяти. Травинка. Я очень хотел увидеть травинку. Голос тяжело вздохнул. Кажется, он и не ожидал ничего иного. И сказал.
«Ну что ж, это твое решение, Ювейн. Это сложный путь, но я помогу тебе. Ты получишь, что хочешь, и свою восходящую тоже. Но и ты поможешь мне, когда я попрошу».
«В чем будет заключаться моя помощь?» — мысленно спросил я. «Я не готов давать клятву вслепую».
«Это мудро, но тут нет обмана. Клянусь кровью тысячи»,
— согласился голос.
«Ты поможешь мне обрести новое тело, когда придет время».
«Согласен, если мое останется при мне», — подумав, кивнул я.
«Так и будет, Ювейн. И еще нам нужно придумать, как объяснить твои изменения вашему народу. Ты ведь теперь слабая бронза».
«А вот это и правда проблема». В домене он использовал кучу рун, подняв тело, разум и дух до 10-й звезды. Их развивать было больше нельзя, но у меня появилось 9 новых атрибутов, по 3 в каждой ветке. Например, тело теперь выглядело так.
Физионика — бронза, 0 из 10. Моторика — бронза, 0 из 10. Телесность — бронза, 0 из 10.
Значит, физионика, моторика, телесность? В атрибутах тела я был перфектным деревом. Но еще не открыл первую бронзу, поэтому все они были неактивированными, с 0 звезд. Я даже не мог посмотреть, на что конкретно они влияют. Но, тем не менее, мой внешний вид серьезно изменился. На 7-й звезде тела я был атлетически сложенным юношей, с хорошо развитыми мышцами и без капли лишнего жира. Но сейчас превратился в очень крепкого мужчину. Плечи как будто расширились, руки и ноги стали толще и бугрились внушительной мускулатурой. Та самая суровая мужская стать, которая набирается годами тренировок, долгих выходов, жестоких физических упражнений и испытаний, пришла ко мне мгновенно. Тот Сигурд, что упал в капсуле, и Сигурд, вышедший из домена, разительно отличались. увидят ли изменения обитатели Фригольда. В одежде вроде бы не особо заметно. Однако многие уже видели меня голым и полуголым в спальне, в медкоме, в очистителе. Скрыть изменения от любопытных глаз вряд ли удастся.
Есть один выход. Младшие без стигмата не могут поглощать звездную кровь. Однако есть обходной путь.
Заговорил голос.
Существа, травы, минералы, которые ее содержат, постепенно напитываются ей. Если поглощать их или приготовленные на их основе экстракты, даже тела младших начинают изменяться подобно тому, как изменяются тела диких существ, содержащих звездную кровь. Этим нельзя управлять. Так иногда появляются на свет дикие восходящие. Наблюдатель уничтожает диких восходящих, потому что они не могут контролировать свои способности. Ты не дикий восходящий, но можешь притвориться им. Ты не понимаешь меня, Ювейн?
Да нет, я его прекрасно понял. Значит, человеческое тело может мутировать под действием звездной крови. Наверное, поэтому снадобье, приготовленное из трав говорящей, предназначено только для восходящих. И мои физические изменения можно будет объяснить такой мутацией, особенно если придумать правдоподобную историю. Ну что ж, это в некотором смысле выход.
Ваши восходящие должны знать, что такие изменения не происходят сразу.
Предупредил голос.
Должно пройти время. 5, 7, 10 древодней, чтобы появились первые признаки. Но лучше больше. Нам лучше не возвращаться во Фригольд прямо сейчас, Ювейн.
А вот это было уже плохо. Хотя сама дорога, по моим прикидкам, займет 3-4 дня. Если больше, то как мне продержаться здесь? Найдя удобное местечко, я еще раз провел ревизию имущества в своем крипторе. Палатка и спальный мешок остались в лагере. В хранилище имелась запасная одежда, снаряжение альпиниста, распотрошенный медпакет, средства личной гигиены, набор походной посуды, полупустая фляга, а также всякая мелочь. Старые ботинки, бечевка, защитные очки, пара ножей, куча иголок Найтволка, собранных еще у озера. Очень негусто для автономного существования. В карманы разгрузки были рассованы магазины к Суворову, 10 штук, и одна термическая граната. Часть этого добра я забрал с тела Мигеля в гнезде. В одном из отделений вдруг нащупал нечто необычное и вытащил на свет черный браслет криптора, точно такой же, как и мой, разве что изрядно поцарапанный и заляпанный засохшей кровью. Криптор Мигеля, а я за всей кутерьмой ведь совсем забыл о нем. Осторожно очистив браслет, я прикоснулся к активатору. К счастью, мой погибший товарищ не использовал ДНК-ключ или пароль. Видимо, не опасался воровства. И экстрамерное хранилище открылось сразу.